Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем сегодня разговор о Гедеоне. В прошлый раз мы говорили о том, что из-за того, что израильтяне делали злое в очах Всевышнего, Всевышний предал их на 7 лет в руки мидианитян. Это была очень тяжелая, мучительная оккупация, когда мидианитяне и соседние с ними племена совершали постоянные набеги на народ Израиля, и не удавалось ничего вырастить, потому что они топтали, уничтожали посевы, наполняли как саранча всю страну Израиля и разграбляли все. Так что израильтяне были вынуждены рыть туннели, пещеры и строить укрепления, в которых прятали свои продукты для того, чтобы как-то выжить. 7 лет такой жизни, и израильтяне взвыли, возопили ко Всевышнему. Всевышний посылает ангела к Гедеону. Гедеон, самый младший сын в самой бедной семье, в колене Менаше. То есть человек маленький, говоря современным языком. Ангел застает его за маленьким делом. Гедеон втихомолку, втихую молотит зерно в давильне винограда, чтобы, не дай Бог, его никто не заметил и не отобрал эту пшеницу. И в этот момент бедности ангел обращается к нему и возвещает ему, что через него Всевышний совершит избавление Израилю. Гедеон очень сильно испугался, что он умрет после встречи с ангелом. Всевышний утешил его и сказал: «Мир тебе, Гедеон!» И во знаменование этого утешения Гедеон построил Всевышнему жертвенник, который и назвал Адонай Шалом, Господь мира. На этом мы остановились в прошлый раз, а сегодня мы продолжим читать с 25 стиха 6 главы книги Шофтим, или Судей. «Ваи Белайля Агу, и было в ту ночь, Вайомарлил Адонай, и сказал ему Господь, Кахет пар ашор ашер леавиха, возьми быка, который у отца твоего, уфар ашини шева шаним, и другого быка 7-летнего, веараста эт мизбех абааль, и разрушь жертвенник Ваала, ашер леавиха, который у отца твоего, ваэт ашера, ашер аляв тикарет, и кумирное дерево, которое рядом с ним, выруби». Итак, что мы можем понять из этого повеления Всевышнего? Прежде всего, тот факт, что в доме у Гедеона, в доме отца его, есть жертвенник Ваал. Гедеон говорил ангелу о том, что как же такое случилось, что Всевышний нас оставил, разве с нами теперь Господь, и всячески заступался за народ Израиля, и Всевышний оценил это. Но здесь мы видим беду, из-за которой, собственно, Всевышний предал Израиль в руки мидианитян. Даже в доме у Гедеона, даже в отчим доме этого человека, который любит Израиль и ожидает избавления Всевышнего, есть жертвенник Ваалу. Как это грустно и как это печально. Кроме того, мы читаем здесь о повелении взять двух быков. Один бык из стада отца. Бык, который в стаде отца, бык, который в хозяйстве, это бык, на котором уже совершалась какая-то работа. С точки зрения строго Торы, такой бык не пригоден к жертвоприношению. Не пригоден к жертвоприношению и второй бык, 7-летний. 7-летний бык – это бык, которого откармливали для поклонения Вау, мы знаем, 7 лет идет оккупация, мы знаем, что вот это откармливание быков практиковалось как жертвоприношение языческому богу Вау. И такой бык, который посвящен идолопоклонству, тоже запрещен для приношения в жертву, но здесь Всевышний действует для исцеления, и для исцеления Гедеона, и для исцеления народа Израиля, поэтому здесь такое повеление. Всевышний говорит: возьми этих двух быков, и разрушь жертвенник Ваала, который в доме отца твоего, и сруби кумирное дерево, которое рядом с ним. Ваал, как многие языческие боги, товарищ семейный, у него есть жена, как это у многих языческих богов бывает, его жена Ашера. Когда ставится жертвенник Ваалу, чтобы не обидеть его жену, рядом с ним сажается и кумирное дерево. И здесь Гедеон получает поручение срубить кумирное дерево и разбить жертвенник, то есть уничтожить всю семью. Интересно в этой связи понять, что имя Гедеон означает срубающий под корень от глагола лигдоа, вырубить под корень. Здесь другое слово используется, тикарет, сруби, но тем не менее такое значение у имени Гедеон есть. Итак, печально, что в Израиле есть идолопоклонство, через Гедеона Всевышний начинает действовать в Израиле и начинает именно с разрушения жертвеннику Вау. Следующее повеление. Увани там избех ле Адонай Элоэха и построй жертвенник Господу Богу твоему. Аль рош амаозазе на вершине этой скалы, бемаараха, на удобном месте, можно сказать, на том месте, на котором стоял жертвенник Валу, вылакахта эт пар ашени, и возьмешь второго быка, вэйлета оля, и принесешь его во всесожжение, бэйцей ашера ашертикарет, на дровах из дерева кумирного, которое ты срубишь. Снова здесь есть нарушение Торы. Если строго смотреть на Тору, нельзя посвященные идолопоклонству вещи приносить в служение Всевышнему. Но здесь Всевышний говорит именно, поскольку я хочу поменять природу идолослужительного народа Израиля, именно здесь, именно сейчас я не просто позволяю, я повелеваю это сделать. Мы понимаем, что Всевышний не имеет какой-то диеты, не сидит на какой-то диете, что ему запрещено кушать какое-то мясо. Он также не наживается на этом, не перепродает то, что ему приносит. Поэтому ему важно сердце человека. И здесь для исправления сердца Всевышний говорит об этих двух быках. Ну, как говорит о двух быках? Здесь мы читаем только про второго быка. И из этого рождается целый детектив, который комментаторы пишут, что случилось с первым быком. Про первого быка ничего не написано. Вроде положено-то было взять двух, а написано только про одного. Некоторые комментаторы говорят, что вообще нету второго быка и ничего про него не написано, а слово «ашини», которое здесь написано «второй», нужно читать «ашани» – «рыжий», что здесь приводится в жертву рыжий красный бык, посвященный Ваалу, семилетний из стада отца, и речь идет все время об одном быке. Такое прочтение возможно, потому что огласовки текста все-таки довольно поздние. Другие комментаторы говорят, первый бык – это прикрытие. Вот придут в дом Юаша, отца Гедеона, спросят, это не вы быка брали, нашего общественного быка для посвящения Балу предназначенного. Это не вы посмели. Он сказал, что нас у самих быка со двора увели, и мы по этому делу тоже пострадавшие, прошу нас не обвинять. Есть и такие комментаторы. Есть другое понимание. На первом жертвеннике, который Гедеон построил, о котором мы читали первый раз, на жертвеннике, который Гедеон назвал Адонай Шалом, не было принесено никакой жертвы. И Всевышний повелевает, здесь Гедеон так это понимает, принести жертву, как жертву хатат, как жертву за грех, как священник, который начинает с того, что приносит жертву за свой грех, так и Гедеон должен был на своем жертвеннике принести эту жертву для того, чтобы подготовиться к служению, для того, чтобы принести уже общественную жертву Всевышнего на новом жертвеннике, который он построит. Когда что-то не написано ясно, можно делать разные домыслы, и, естественно, нужно помнить, что наше мышление, наше сознание устроено в селективной избирательности. То есть мы выбираем то, что ближе нашей вере, и считаем это за правду. Мне ближе понимание, что Гедеон принес первого быка в жертву на первом жертвеннике, как подготовка к служению принесения второго быка. Но нужно помнить, что этого не написано. Итак, Гедеон получил совершенно четкие указания от Всевышнего. Мы читаем в 27 стихе «Вайках Гедеон асара анашим меавадав» и взял Гедеон 10 человек из своих работников «Ваяас кашер дибер алав Адунай» и сделал, как повелел ему Господь «Ваи кашер ирэйт бейт Авив, говорит, Анше Яир, и было, поскольку он боялся дома отца своего и жителей города, Миасот Юмам и Аслайла. Боялся их, чтобы делать днем, он сделал это ночью. То есть не решился вызвать гнев отца своего, гнев жителей города, чтобы сделать это на показ, сделал это ночью. Но, тем не менее, важно, взял 10 работников. То есть нашел 10 человек, 10 своих работников, которые согласились на это дело. Не каждый решится разрушить жертвенник, который они верят, что это жертвенник Богу. Он таких нашел. Естественно, в одиночку такую работу выполнить за ночь очень трудно. Разрушить один жертвенник – это большие камни. Построить другой жертвенник – большие камни. Срубить дерево, нарубить это дерево, принести в жертву двух быков – это очень-очень много работы. Понятно, в одиночку не справиться. И снова понятно, что Гедеон может трактовать повеление Всевышнего. Всевышний не говорил ему брать 10 человек, но Гедеон понимает, что так нужно для выполнения задания Всевышнего. И мы видим, что есть определенная свобода в том, как повеление Всевышнего исполнять. Важно еще, что Всевышний не осуждает Гедеона за то, что Гедеон опасается домашних своих и соотечественников своих, не делает все это днем, публично. Нету такого повеления. Всевышний, действуя через человека, считается человеческим. Итак, дело сделано. Жертвенник Ваалу разрушен, жертвенник Господу построен, на новом жертвеннике Господу принесен в жертву любимый бычок всей деревни Афра-Везеровской. Наверное, жители города увидят какие-то его останки утром. Вышкиму аншей аир бабокер, и встали, проснулись жители города поутру, вине нутац мизбеах абааль. И вот разбит жертвенник Баалю, веашера ашер алав хрута, и срублено дерево кумирное, которое рядом с ним. Жители города верили в то, что Баал – это Бог. Они не зря ему поклонялись, они так верили. Поэтому их мог объять ужас того, что сделано. С их точки зрения, это не вандализм, это кощунство. Ваитапара шини ауля аля мизбеа хабануй. А второй бык сожжен во всесожжение на построенном жертвеннике. Мы знаем, что когда говорится всесожжение, не весь бык сгорает, какой-то пепел остается. Может, какой-то кусочек рога или копытца остался здесь, и жители города это увидели. Естественно, что их объял страх. «Ваямру ишель раэу», и стали говорить один другому, «Миаса адаваразе», кто ж сделал такое дело? «Ваидрешу, ваивакшу», и судили, и искали, и разведывали. «Ваямру», и сказали, «Гедеон бен Йоаш аса адаваразе». Это Гедеон бен Йоаш, Гедеон сын Йоаша, Гедеон Йоашевич, сделал это дело. «Ваямру аншей аир эль Йоаш». Жители города пришли к Йоашу и сказали ему, «Вот Саид бинха, выведи нам сына, ваямот, и пусть он будет убит. Кинотац эт мизбеаха бааль, потому что он разрушил жертвенник Ваала, вехи карат эт ашера ашеналав, и потому что он срубил кумирное дерево, которое при нем». Ну, естественно, за Бога хочется заступиться. Да и защититься от Бога тоже хочется, потому что срубил один, жертвенник разломал один, а вдруг этот Ваал на всех заругается. «Вьомар Йоаш леколь ашерамду алав». И сказал Йоаш всем, кто пришел и стоял рядом с ним, «А тем тариву ливаль?» Вы что, решили заступиться за Бога? Кто же вообще заступается за Бога? Вы что, его за Бога не считаете? Вы думаете, что он нуждается в вашем заступничестве? Это, конечно, такая веселая, ироническая риторика. Если он всесильный, могучий Ваал, какая-то кучка людей пришла его защитить, им отем Тасиону-то, вы что, спасете его? Вы кинулись ему на помощь? А Шерривлю Юмада да Бокер. Здесь он говорит фразу, тот, который будет спорить с ним или спорить за него, тот умрет до утра. Можно перевести это так, что вы не понимаете, что Бааль может рассерчать, то что вы решили, что он такой слабый. Можно привести пример из служения Всевышнему, когда Аса коснулся, чтобы поддержать ковчег, он умер. И здесь похожий пример, конечно, про языческого бога. Неужели вы думаете, что он потерпит такую насмешку над ним, что вы, кучка людей, вышла на его защиту? Вы, если будете за него заступаться, вы не доживете до утра. Можно понять это и по-другому, что он говорит про своего сына. Кто из вас посмеет его тронуть, тот умрет до утра. Но первое понимание гораздо ближе к тексту. И Иоаш говорит, именно ему, если он Бог, и Ривлю, кинотатес безбахо, если он Бог, пусть он сам разберется с моим сыном, потому что разбит его жертвенник. Вы чего за Бога заступаетесь-то? За кого вы своего Бога принимаете? Неужели не думаете, что он же Бог, он же справится? Вы королю бьемагу и назвал своего сына в тот день Иру Вааль. Тот, с кем будет ругаться Ваал. Или тот, кто переспорил, тот, кто победил Ваал. Леймор сказать Иреву Бааль кинотратету мизбех. Сказать, пусть Ваал с ним ругается за разрушенный жертвенник. Можно сказать и победил Ваала, потому что разрушил его жертвенник. Это очень важное понимание. С этого момента Гедеон уже не просто Гедеон, он Гедеон Ваала-борец. Это интересный разговор, как меняется сердце отца, у которого в доме было поклонение Ваалу, когда он сталкивается с тем, что нападает на его сына. И тут отец понимает, что, может быть, Ваал – это и не Бог вовсе. Давайте проверим. Вот как раз ему предоставляется хорошая возможность за себя заступиться. Что же вы-то за него заступаетесь? И поскольку прошло какое-то время, а Ваал за себя не заступился, события идут своим чередом. 33 стих. «Веколь Мидьян веамалек увней кедем, а мидьянитяне и амаликитяне, и сыновья восточных племен, те самые, которые постоянно нападали на Израиль, на Асфу Яхдав собрались вместе, веявру и перешли через Иордан, веяхну беэмек Израиль, и расположились в долине Израиль». Мы про долину Израиль говорили много, когда говорили про Изавель, но здесь важно сказать про ее географическое место. Начиная с колена Иссахара, в начале колена Иссахара, она является путем сообщения северных колен и южных колен, севера Израиля и юга Израиля. И когда кто-то захватывает долину Израиль, это известное дело в еврейской истории, отсекаются северные колена от южных колен, и не только от южных колен, но и от Шило, от места поклонения. И, в общем-то, это очень серьезный и экономический удар, и удар по служению Всевышнего. Итак, настал час испытания. Вот они, враги, пришли уже собранные, уже готовые, уже вооруженные, и захватили уже определенную территорию. Страшно, аж жуть. Потому что, как мы читали, как они действуют и сколько они уже разграбили. «Вруах Адунай лавша эт Гедеон». А Дух Всевышнего одел Гедеона. Дух Господа одел Гедеона. Гедеон как бы облачился в Дух Господень, как в военную форму, как в военную амуницию, можно сказать. А можно сказать по-другому, что Дух Божий сделал Гедеона своей одеждой. Словно сам Господь стал действовать через него. «Ваиткабе шафар» и вострубил Гедеон в шафар, «Ваизак авиезер ахарав». И Авиезер, то есть его отец, к нему присоединился. Умалахим шалах бехоль минаше. Теперь Гедеон действует уже не как младший член семьи в колене Минаше, а как семья, как род в колене Минаше, потому что Авиезер к нему присоединился. И теперь можно послать посланников бехоль минаше во все колено Манаси. Вейза гамгуахарав. И все колено Минаше к нему тоже присоединилось. У Малахим шалах бе Ашер, бе Звулун, у бе Нафтали. И послал посланников в колено Ашера, в колено Звулуна, в колено Нафтали, который Нефалим в синодальном переводе, вей алули кратам. И присоединились к ним, поднялись им навстречу. Если кто-то хорошо помнит карту Израиля, это все северные колена, Минаше, Ашер, Звулюн и Нафтали, кроме одного маленького надела, колена Иссахара, потому что колено Иссахара именно в этот момент и находится в центре оккупации медианитян и всех, кто пришел, но там центральная точка. Поэтому колено Иссахара не может прийти. В колено Иссахара Гедеон никого не посылает. Чтобы понять, почему именно эти колена, потому что это северное колено, южное отрезанное, а Иссахар под оккупацией. Вроде бы все готово к битве. Хорошо вооруженные, хорошо организованные восточные племена, мидьянитяне и амаликитяне, и близкие братья колена Минаше, колена Ашера, колена Нафтали, колена Звулуна, собрались, одни вооружены, уже захватили территорию, другие только собираются, и это совершенно естественно, что Гедеон волнуется. Когда мы прочитали, что его одел Дух Всевышнего, можно подумать, что это какое-то действие по вдохновению Всевышнего, что-то, когда Всевышний его вдохновляет, когда Гедеон теперь просто человек, когда он остается один, и когда у него стоит вопрос, повести ли эту маленькую армию не очень вооруженных, не очень привычных к бою, измученных 7-летними набегами людей, он решает спросить еще один знак Всевышнего. Действительно ли через меня? Может быть, вот это повеление в отношении жертвенника, я его сделал, когда было прямое повеление, что делать. Может быть, сейчас Всевышний только хотел, чтобы я собрал людей, и он поставит кого-то другого, какого-то грамотного, и скажет, а ты знаешь, Гедеон, у меня есть человек, который заканчивал военную академию, он сейчас всех поведет, спасибо тебе за все, что ты сделал. Гедеон сомневается в себе, и поэтому он обращается еще раз и еще раз ко Всевышнему. Гедеон постоянно сомневается, он не сомневается сам во Всевышнем, он сомневается в себе. Он понимает, что не только у него во дворе, не только в его отчим доме был жертвенник Валу. Что будет с народом Израиля? Действительно ли Всевышний даст ему победу? Это то, что тревожит Гедеона. Поэтому он еще раз обращается ко Всевышнему. В 36 стихе «Уйомер Гедеон эль Элоим» и сказал Гедеон Богу «Имя Ишха Моше Бейдеет Исраэль» Кашер Дебарта, если ты действительно даешь в мою руку избавление Израиля, как ты говорил, ине анохи мацик эдгизата цемер. Вот я рассыплю, разложу остриженную шерсть бе горен на гумне, им тайль е алагизале вода, если будет роса только на шерсти, в алкола арец хурев, а на всей земле будет сухо, выедати, я буду знать, китушия беедай эт Исраэль кашер дибарта, что ты спасешь моими руками Израиль, как ты говорил. Многие пытаются понять это не просто как желание получить знамение от Всевышнего. Говорят, здесь Израиль означает овцу, шерсть, народы мира, землю, народы земли. Если благословение будет только на Израиле, я увижу росу на этой шерсти, на другом не увижу, тогда я пойму, что ты действительно благословляешь Израиль. Можно так толковать этот символизм. Скорее всего, Гедон не наполнял это какой-то дополнительной символикой, хотя мы можем наполнить. Но, скорее всего, Гедон просто действовал самым простым, понятным для себя методом. Я разложу здесь шерсть. Если она намокнет, то все будет сухо. Это знамение, что ты хочешь избавить Израиль моей рукой. Викин, и было так. Выешкем мимохрат, и проснулся утром, выязар это гиза, и выжал шерсть, выямет сталь мина гиза, мло асефель маем, и выжал росы из шерсти полную чашу воды. Интересно слово «выямец» и «осочил», как сок из шерсти выдавил. Современное «миц» — сок. Казалось бы, Всевышний ответил на знамение Китона. Чего мы здесь не прочитали, что вокруг было сухо? Может быть, это вызвало у Гедона сомнение. Да, шерсть больше пропиталась влагой, а вот сухо ли вокруг, когда трогаешь, действительно ли это сухая земля или земля чуть влажная? Может быть, что-то еще? Какие-то сомнения у Гедона остаются? Ведь Гедон, помните, он должен повести в бой свой народ. Не только за себя он несет здесь ответственность, но и за других. Вступить в бой, чтобы еще и лишить многие семьи кормильцев, это страшно. Вспомним еще и то, что именно забота о народе, боль за народ стала причиной, стала той силой, с которой Творец Гедона посылает. Поэтому Гедон еще раз обращается ко Всевышнему. Можно? Многие люди осуждают Гедона и говорят, вот Гедон, он такой неверующий, он до последнего не верит. Гедон хочет сверять себя со Всевышним постоянно, не жить одним единственным откровением. Может быть, на этом его функция прекращается. Может быть, теперь, когда ему прицепили имя Иерувал, с ним будет ссориться Ваал, может, когда в его имя что-то вписали, может быть, здесь он что-то не то сделал, может быть, он здесь прокололся. Будет ли Всевышний по-прежнему действовать через него? Это важный вопрос, поэтому давайте попробуем понять, что Гедон чувствует в этот момент. «Вьомар Гедон эль Элоим». И снова, «И сказал Гедон Богу, «Аль ихар абхаби, пусть не разгорается гнев твой на меня». Вейдабера ахапам. Я еще один только раз скажу. Энасе ракапам. Я только еще один раз испытаю. Здесь не нарушение заповеди, не испытывай Бога своего. Гедон не испытывает Всевышнего на то, может ли он так сделать, чтобы, например, везде была роса, а шерсть была сухой. Можно понимать, что Всевышний может это сделать. Гедон испытывает здесь себя. Бегиза. Иена хорев, пусть шерсть будет сухой, аля гизали вода, только сама шерсть. Воля коля арец еталь, а по всей земле пусть будет роса. Это чудо, ну, технически более сложное, если смотреть человеческими глазами, конечно, никакой сложности для Всевышнего это не представляет. В Яселемкен, и сделал Всевышний так. Вот, здесь мы видим, что Всевышний никак не осуждает Гедона, Всевышний открыт к его сердцу и понимает его нужду. Поэтому здесь нет ни упрека, ни осуждения. Всевышний делает так. Снова это говорит нам, что когда Всевышний действует через человека, он чуток к его человеческому. «Выясыр им кейн балайла ау» и сделал Всевышний так всю ночь. «Выихурев ала гизали вода» и было сухо только на шерсти. Вель коля арец, а я таль, а по всей земле была роса. Разумеется, и к этому комментаторы пытаются дать какое-то образное объяснение, что значит это второе испытание. Здесь комментатор говорит, это похоже на кровопролитие. Будет ли Израиль весь спасен или выживет только остаток? Если шерсть сухая, то никакого пролития крови в Израиле не будет, а снова земля у народов мира будет кровопролитие. И снова нужно помнить, что это комментарии, это толкования, которые пытаются еще какой-то смысл раскрыть в Писании, но это непростой смысл Писания. Итак, мы остановимся на том, вместе с концом 6 главы, что Гедеон получил еще два знамения Всевышнего о том, что избавление будет совершаться через него. А мы на этом на сегодня закончим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания. Так, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих прекрасных бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.